Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас в нашей виртуальной студии. И в каком-то смысле, не только несмотря, но благодаря той эпидемии коронавируса, которая происходит у нас сегодня, рамки нашей студии, границы нашей студии или стены нашей студии расширились, и поэтому мы стали ближе друг к другу. Поэтому я очень рад, что я сегодня могу пригласить в нашу студию и на ваши экраны телевизоров человека, о котором я много слышал, был рад с ним познакомиться. И сегодня представляю его вам как рава Велвела Белинского, который является главой русскоязычной общины Балтимора. Я приветствую вас.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Итак, в первую очередь, скажите, как вы, ваша семья и как ваша община в момент вот такого вот испытания.
Слава Богу, на самом деле нам барух Ашем, не на что жаловаться. У меня совершенно неожиданно для меня все дети оказались вдруг дома. Моя дочка училась в Израиле, мы ее смогли привести очень многими усилиями в конце концов сюда из Израиля. Мои двойняшки учились в Нью-Йорке. Они тоже уже оказались здесь, слава Богу. Все дома. И Балтимор, конечно, страдает от эпидемии, как и вся Америка. И здесь у нас я слышу о людях, которые, к сожалению, заражены. И один из шлухим, один из посланников Рэби, мой очень хороший друг и даже, считайте, сосед, сейчас находится в больнице. Но в целом, насколько я понимаю, здесь ситуация в Балтиморе даже лучше, чем в других точках Америки, в частности, точно лучше, чем в Нью-Йорке. Так что, слава Богу, Бог нас охраняет.
Скажите, пожалуйста, вы приехали в Америку из Санкт-Петербурга или тогда еще из Ленинграда? Это на самом деле очень интересно, потому что мы хотим познакомиться с вами. И как получилось так, что молодой мальчик, который приехал из, в общем, такого, так сказать, культурного центра, можно сказать, России, вдруг стал раввином? Как это произошло?
Я вам скажу, что, во-первых, вы совершенно верны в том, что Ленинград является более особым городом. Я извиняюсь, я все еще называю его Ленинград по привычке, потому что я приехал из Ленинграда. Петербург – это особый город, и я сам это замечал, когда я жил там, и я это вижу по выходцам из Ленинграда и Петербурга, которые проживают здесь, потому что я полагаю, что из всех городов бывшего Советского Союза Ленинград и Петербург являются самым ассимилированным городом в еврейском плане. И в частности, я думаю, что это потому, что в царские времена Ленинград из-за черты оседлости был недоступен для евреев. Евреи там по большей части не жили, если они, конечно же, были купцами первой гильдии или видными деятелями, то им позволялось это делать, но это были единицы. И после революции только евреи стали приезжать в Ленинград, и очень многие приезжали туда ради образования, конечно же, ради культурной жизни. И из-за этого Ленинград оказался городом, в котором молодежь, которая приезжала туда ради образования и ради работы, оказалась оторванной от предыдущего поколения, от родителей, бабушек и дедушек. И из-за этого разрыва потерялась также связь с еврейством. И именно поэтому, в то время как ровесники моих родителей, которые жили в других городах, часто видели, как их бабушки и дедушки молились, одевали тфилин, зажигали субботние свечи, праздновали Пейсах, шли на сейдер к своим родственникам. В Ленинграде это было меньше. Я не могу сказать, что этого не было, но это было намного меньше. И из-за этого я, по моему личному опыту, полагаю, что мы можем наблюдать больший уровень еврейской ассимиляции именно в Ленинграде.
Вы знаете, парадоксально, мне кажется, наоборот, тоже верно. Поскольку зачастую, когда я, например, вижу своих учеников еще из школы, люди, которые приезжали из таких традиционных, казалось бы, семей, для них еврейство было чем-то обыденным. Ребята, которые приезжали из Москвы, из Ленинграда, для них это было чем-то новым. Мы, кстати, сейчас делаем с вами передачу в момент нового еврейского месяца Рош Ходеша Нисана, да, который является источником новизны вообще всего еврейского года. Так вот, новизна, она является определенным достоинством, в том смысле, что знание начинается с того, что человек знает, что он не знает. Например, вы знали, что вы не знаете, и я знал, что я не знаю, и мы начали познавать. То есть, да, начался процесс познания. Люди, которые приезжали из традиционных семей, они были по отношению к своему еврейству, может быть, менее любопытны, более спокойны, и потому, может быть, процесс познания не начался. Но как этот процесс пошел у вас? Я ведь задал вопрос, как вы из такой ассимилированной, в общем, столицы культурной России, возможной семьи, как же вы все-таки стали раввином?
Это правда, что моя семья, мои оба родители были математиками, преподавали, моя мама всю свою жизнь преподавала в институте, мой папа вначале преподавал, потом работал в ней. И еврейство, когда я рос, в нашем доме не было совершенно, к сожалению. И когда мне было лет 12, то я думаю, просто любопытство захотел пойти в синагогу. Я подозреваю, что это было что-то намного более глубоком уровне, чем что-то, что я могу осознать или даже ощутить, потому что когда я раскопал в столе, в рабочем столе моей мамы, где-то там в глубине спрятанный самоучитель иврита, который наша родственница, которая уехала в Израиль, оставила маме. И мама, я даже не думаю, что мама его специально прятала. Мама его просто положила куда-то на дно какой-то полки, не думая, что когда-нибудь он пригодится. И когда я раскопал этот самоучитель, еще даже до того, как я стал ходить в синагогу, я сам стал по необъяснимым для меня сегодня причинам изучать иврит. К тому времени, как я пришел в синагогу, я уже читал на иврите и даже знал некоторые слова и понимал. Поэтому первый раз, когда я пришел в синагогу, это было, когда мы навещали Москву из Ленинграда. Мы пошли в синагогу, я просто походил по синагоге, посмотрел и не хотел оттуда уходить. Моя мама и моя сестра, которые там были вместе со мной, уже вытаскивали меня за рукав, тянули пойти домой. Я там хотел оставаться, ходить, смотреть. И потом уже, когда я вернулся назад в Ленинград, мой первый значимый поход в синагогу, это был на праздник Пурим. Поэтому праздник Пурим для меня имеет особое значение. И я уже тогда, я помню, во время чтения Мегилат Эстер, во время чтения свитка Эстер, я уже мог следить за всем чтением, потому что я читал на иврите. И тогда я в синагоге познакомился с людьми, которые, многие из которых были соблюдающие всю свою жизнь и в подполье следовали законам Торы. Многие из тех людей, которые я видел, серьезно за это пострадали. Они сидели в тюрьмах, и они теряли свои работы. Они, некоторые из них даже выселялись из квартиры, где они живут, и так далее. Были люди, которые стали соблюдающими в процессе своей жизни. Человек, который там в Ленинграде внес самую большую лепту в мою еврейскую жизнь. Это был Михоэль Кориц, ныне живущий в Иерусалиме.
Я, кстати, хорошо его помню. Мы вместе жили, простите, перебиваю, мы вместе жили в Гило и, на самом деле, дружим по сегодняшний день. Так, во всяком случае, переписываемся, поэтому я хорошо его помню.
Да, он был моим учителем в Ленинграде.
А Изи Коган?
Изи Коган, я хорошо помню, Изи Коган хотел, чтобы я становился шейхетом, вот, и потому что он говорил, что нам нужно будет мясо, он понимал, что нужно выращивать последующее поколение, вот, и когда я только упомянул моей маме, что я хочу стать шейхетом, она чуть не упала в обморок, вот, то есть в семье математиков два профессора по математике имеют сына шейхета. И также ну, у нас, я проводил шаббасы в доме у брата Изи Когана, Давида Додика, который, к сожалению, сейчас уже не среди нас. И тогда, я помню, Михаил Корец только начал... Вначале он начал воскресную школу, мне тогда было 12 лет, я стал ходить в воскресную школу. Потом он открыл, только что появилась каждодневная еврейская школа, средняя школа. И я очень короткое время, прямо перед моим отъездом, я успел туда пойти, буквально это было полгода. Вот, и потом уже я приехал сюда. Мы приехали в город Кливленд.
Вы знаете, я предлагаю, на одну секундочку, до того, как приехали сюда, я хочу послать вам, может быть, привет неожиданный от Изи Когана. Сейчас я скажу, каким образом. То есть, когда Изи Коган обратился к вам, и вы в тот момент не согласились по понятным причинам, то я должен сказать, что у меня в Московском институте связи был дорогой мой друг, который когда-то подошел ко мне и спросил у меня, могу ли я преподавать ему йогу. А я ему сказал, зачем тебе йога? А я говорю, Миша, как кто ты по национальности? Вот. В общем, мы уточнили его национальность, и я ему сказал, что если возьмешь слово йог и прочитаешь его справа налево по-еврейски, то получится слово, сами знаете какое, и я предложил ему заниматься Торой. Звали его Миша, а он сам Мойша Гойсберг, я не знаю, имя такое вам известно, Мойша Гойсберг. Так вот, он поехал к Изи Когану изучать шхиту, и он стал шохитом. Потом он приехал ко мне в Израиль, ешивы, мучились с ним долгие годы. И вот мне однажды он рассказал, приехав сюда. Это, наверное, может быть, был год 90-й, я не знаю. В общем, в 90-е годы он приехал ко мне сюда однажды, выступал у меня в синагоге здесь, в Бруклине. И он сказал, что однажды в преддверии праздника Песах, буквально вечером сегодня будет пасхальный седер, вдруг ему звонит Изя Коган из Сибири. Представляете, знаете эту историю? И говорит, спасай меня! Езжай в аэропорт, мне нужна твоя помощь. Вам рассказываю про историю, на которой вы могли бы сами быть тем самым шокером. Что произошло? Интересно, что когда люди думают о том, как справить свой пасхальный шедер и как закупить мацу, то есть люди, которые думают о том, есть ли маца у других. И я эту историю особенно рассказываю. Я вам должен сказать, каждый раз, когда провожу пасхальный шедер, я беру мацу, условно говоря, да, и ломаю ее пополам. Это, кстати, брошюрка, которую я сделал в 85-м году о бузниках Сиона. И рассылал ее из Израиля друзьям, потому что это были мои друзья, в частности, Юлик Эдельштейн здесь, Шаранский и другие. Вот, я тоже ее обычно показываю на пасхальный седер. Но когда ты берешь мацу и ломаешь ее, ты спрашиваешь, почему ломаем мацу, почему с этого начинается пасхальный седер? И я отвечаю, потому что здесь говорится, что мы приглашаем людей за наш пасхальный стол. И мы будем освобождены, потому что мы свободны уже сейчас, даже в изгнании, это говорит мораль из Праги, ибо умение делиться, умение заботиться о другом, это быть свободным человеком. Если мы свободны сегодня, преодолевая ограничения египетские, да, то есть думать каждому о себе, а вместо этого думая о других, то это как раз и причина нашего освобождения. Так вот, Изя Коган поехал навещать узников Сиона. Представляете себе? В Советском Союзе. И вот он приехал в тюрьму, там он обещал Иду Нудель, он приехал к Марку Левину, такой был Марк Левин. И он заходит, значит, в место, где передают передачи, и кладет туда пакет мацы. Спрашивают, что это такое? Он говорит, это печенье. Они посмотрели, что за печенье, не знаем, не берем. Ну, такой еврей с бородой, в шапке, да. Что он такой? Не берем. Он говорит, почему нет? Он же имеет право получать. А, не хотим, и все, не будем. Он говорит, тогда пойду к вашему начальству. И он заходит, значит, в кабинет, в приемную начальника лагеря. Его секретарь спрашивает, зачем он пришел. Он говорит, потому что вот нарушена, понимаете, социалистическая законность. Я принес заключенному Марку Левину передачу, ее не берут. Представляете себе, он пошел. Насколько он любит еврея, который там сидит в тюрьме, которого он никогда не видел до того. И тот говорит, окей, пусть заходит. И он заходит, значит, к начальнику лагеря, солдафону, скажем так, который грубо его встречает, говорит, зачем ты пришел, сионист, пошел вон отсюда, я видеть тебя не хочу. И, в общем, он у него накричал, он его унизил, и Изякоган вышел оттуда и думает, что делать. Ну, можно было развернуться и уйти, но евреи, народ, так сказать, жестоковыйный, упрямый. Поэтому он подходит к охраннику и говорит, слушай, друг, у меня там друг находится в лагере, не трудно тебе передать ему мацу? Ну, печенье. Он говорит, а что мне с этого будет? Зачем мне это делать? Он говорит, ну а сколько это будет стоить? Он говорит, 100 рублей. 100 рублей? Ну что такое 100 рублей для советского человека? Это его зарплата месячная. Он говорит, ну у меня даже не будет денег на обратную дорогу на самолет. Я до Ленинграда не долечу. А он говорит, 100 рублей, ни одной копейки меньше. И Изякоган вынимает 100 рублей. А у него нет денег на торт на обратную дорогу. И отдает эти деньги, чтобы Марк Левин получил мацу сюда в лагере. Потом он оттуда звонит Мише, Мойше Гольдбергу, и говорит, я наскреб деньги до Москвы, но до Ленинграда нет, поэтому приезжай в аэропорт, дай мне деньги, чтобы я купил еще один рейс, я надеюсь, я успею еще до Сейдера оказаться у себя дома с своей семьей. В общем, был оврал. Мойше Гольдберг рассказывает мне, что он это сделал, и говорит, что когда прошло время, и Марк Левин вышел из тюрьмы, и поехал в Израиль. Изякоган вышел из своего состояния отказа, да, и приехал в Израиль. Они встретились. И тогда говорит Изякоган Марк Левин, который жил в Одессе до того, и говорит ему, а ты получил мою мацу? Как вы думаете, что там ответил? Какую мацу? Какую мацу? Он не видел никакой мацы. Неужели то, что я сделал, это было совершенно бессмысленно, удивился он. Он говорит, подожди, а когда ты ко мне приехал? Он говорит, вот там 80 какой-то год. Он говорит, я сейчас понял, что произошло. Ты не только мне мацу давал, ты жизнь мне спас от смерти. Он говорит, почему? Он говорит, да потому что этот солдафон, начальник лагеря, издевался надо мной. Он поместил меня в жуткий барак среди преступников, этих самых, да, бандитов. И дал им указание мучить меня. И я не мог выдержать мучений, страданий, избиений, надругательств. И я решил покончить с собой. Я уже приготовился к самоубийству и хотел наложить на себя руки. Как в этот момент врывается начальник лагеря ко мне в барак и начинает на меня кричать. Ваши сионисты обнаглели. Пришел этот бородатый сионист, вошел, не постеснялся. Наглец, прямо ко мне в комнату, в мой кабинет вошел. Я тебя уничтожу. Но при этом повернулся к этим бараке и говорит, не трогайте его больше, сионисты пришли сюда, за нами наблюдают. Он говорит, с этого момента они перестали меня обижать, издеваться надо мной. Наверное, мораль этой истории, что иногда мы делаем добро, и мы думаем, что вот мы хотим увидеть какой-то результат, но результат в руках Всевышнего. Мы можем только сеять семена добра. А как они прорастут, это на небесах известно. И в этом смысле, да, мы возвращаемся к тому, что такое праздник Пейсах. Это я передал вам, так сказать, боевой привет от вашего друга Изякогана. И Шойх это Мойше Гольдберга, который таки достал Шойхетом. Итак, как же вы стали раввином? Вы приехали в Америку?
Приехал в Америку, и вначале я учился в Ешиве Телз в Кливленде, потому что мы жили в Кливленде. Потом, после этого, я поступил в Ешиву Огалей Тора в Краунхайтсе, в Нью-Йорке, где я проучился еще 3 года. Потом, вы, наверное, знаете, в Любавической системе образования, после того, как ты заканчиваешь Ешиву, ты послан на год или два в отдаленную общину, где ты помогаешь в жизни этой общины, продолжая свою учебу также, ты часть времени учишься, часть времени занимаешься преподаванием, общественной деятельностью. И в Кронхайте, в Галитуре, это Любавическая ешива, и после этого я был послан таким образом в Австралию, я провел год в Сиднее, и там я познакомился с раввином Ульманом. И мы оба поняли, что мы на самом деле друг друга уже до этого знали тоже, но оба из нас даже об этом не подозревали в момент, когда мы встретились в Сиднее. И я там помогал в
синагоге. Оба из Ленинграда. Вы из Ленинграда.
Совершенно верно. Мы оба из Ленинграда, да. Да, и наши родители знали друга в Ленинграде тоже. И мы там в течение года, я там продолжал учебу и преподавал, занимался организационными вопросами в жизни общины синагоги Рабе Ульмана. И потом, после этого, я вернулся в Нью-Йорк, поступил в Центральную Любавическую Шиву 770, где я получил аттестат раввина. И после этого приехал сюда, в солнечный город Балтимор, где я смог, слава Богу, организовать наш центр, который называется Ариэл. И в этом центре мы проводим программы для жизни всей русскоязычной общины здесь.
Вы знаете, вы упомянули Рава Ульмана. Я должен сказать, что я совсем недавно с ним говорил, и он поделился со мной вопросами, которые он решает сейчас в связи с эпидемией этого вируса. Очень тонкие и сложные вопросы, в частности, связаны с похоронами жертв, потому что их хоронят сегодня по-другому. И Рав Ульман, он уважаемый на весь мир судья еврейского раввинского суда, то есть он как бы мировой авторитет в законах Торы. И вот он мне сказал такую вещь, он говорит: передайте, пожалуйста, вашим общинам в Нью-Йорке, да, но в Америке, поэтому я пользуюсь возможностью, и сказать, что, конечно, люди хотят идти в синагоги и молиться. У меня было очень много моих друзей, которые говорили: ну как же так, для меня молитва так важна. И он сказал, говорит: помните, что поскольку человек, который войдет в синагогу или будет в большом скоплении людей, то он может подвергнуть и свою жизнь, и жизнь окружающих опасности, он может заразить сам, может заразить других, и это может привести к болезни или смерти. Поэтому сказал он, давайте скажем это положительно. Он мог сказать: каждый, кто заходит туда, он может, не дай Бог, он сказал, давайте скажем наоборот. Каждый, кто не заходит туда сегодня, спасает человеческую жизнь, ну, а мы знаем, что спасающий даже одну душу как будто спасает весь мир. Это было, так сказать, благословение Рава Ульмана из Сиднея.
Да.
Каковы ваши мысли о том, что происходит сегодня? Как вы понимаете, почему, что мы должны сделать на духовном уровне, понимаем о законах гигиены или тот факт, что мы должны быть в изоляции социальной, но как вы понимаете, какие выводы мы могли бы сделать для себя, как люди, как евреи?
Я вам скажу, что первая мысль, которая пришла мне в голову, когда я понял, что мы должны будем закрыть синагогу и люди не смогут приезжать и молиться, я подумал о том, что я все время говорю моим людям в нашей общине, что раввины никому не нужны. Я никому не нужен. И синагоги никому не нужны. И потому что на самом деле иудаизм – это не синагогальная религия. В других религиях мы хорошо знаем, что работники культа являются посредниками между человеком и Богом. И их слово – это считается слово Божье. У нас в иудаизме, как вы, будучи раввином, сам хорошо знаете, мы все говорим людям наоборот, у вас прямая связь с Всевышним, а мы для вас просто как советники. Когда у тебя ломается компьютер, ты идешь к человеку, который знает, как он устроен для того, чтобы его починить. Он может тебе посоветовать, как это сделать. И точно так же, когда у тебя что-то не так в твоей связи с духовностью, раввин может тебе помочь это починить. Врач тебе советует, как быть более здоровым физически. Раввин тебе советует быть более здоровым в духовном плане. Но врач не является твоим посредником между тобой и твоим здоровьем, а только советником. И раввин не является посредником между тобой и твоим духовным здоровьем, а только советником. И то же самое касается синагог. иудаизм – это не синагогальная религия, потому что на самом деле мы все хорошо знаем, что основа иудаизма всегда был дом. И основой иудаизма всегда была еврейская семья. В синагоге мы, конечно, выполняем много заповедей, мы молимся, мы изучаем Тору, мы собираемся там для важных еврейских событий, там дается сдока, пожертвования и так далее. Но это сколько заповедей? Это можно сосчитать их на пальцах одной руки. А дома выполняется заповедь кошера, она выполняется дома. Заповедь семейной чистоты выполняется дома. Заповедь воспитания детей выполняется дома. Заповедь пожертвований в основном выполняется дома. И все остальные заповеди, если мы посмотрим, их основное выполнение именно в стенах дома. И сказано, что когда разрушился храм, то святость иудаизма перешла к самим евреям. На нас, евреях, была возложена ответственность за наше еврейское выживание. И, безусловно, синагоги этому помогают. И сказано, что синагоги стали мини-храмами, 100%. Но ответственность за нашу еврейскую жизнь лежит на нас самих. И сейчас, в ситуации, в которой сложилась сегодня, это выражается намного больше. До этого я, когда мне требовалось вдохновение в моем еврействе, мог пойти в синагогу. До этого, когда я захотел пообщаться с людьми, которые так же, как и я, думают о еврействе, я мог пойти в синагогу. Я знаю многих людей, для которых единственная духовная часть их жизни это был тот один раз в неделю или пару раз в неделю, куда они приходили в синагогу. Сейчас этого нету. И это очень тяжело.
Но у нас... это очень хорошо одновременно с этим, поскольку теперь центр тяжести и важность, и ценность переносится на отношения внутри семьи, отношения между человеком и Творцом. Но я хочу только добавить одно слово и сказать, несмотря на то, что, казалось бы, нам трудно быть частью общины, но тот факт, что мы с вами разговариваем сейчас, и мы общаемся с нашими телезрителями и проникаем таким образом, так сказать, в эти маленькие храмы тысяч людей, позволяет нам быть все-таки частью одной общины. Например, мы общаемся сейчас с моей общиной в Бруклине дважды в день. Мы иногда собирались только по субботам, а сейчас у нас есть постоянные уроки, постоянно мы говорим что-то днем, постоянно мы говорим что-то вечером. То есть и у нас больше возникло в нашей общине сегодня людей, а не меньше. Я хочу поблагодарить вас, поскольку наше время подошло к концу, пожелать вам и вашей общине Балтимора крепкого здоровья, и чтобы маленькие храмы, они становились все больше и больше, и все наши храмы объединились, и мы, так сказать, переехали на постоянное место, на ПМЖ, все-таки в Израиль. И хочу также поздравить вас и всех наших телезрителей с тем, что в Израиле сейчас произошло чудо, и там возникло правительство национального единства во главе с премьер-министром Биби Нетаньяху. Это просто открытое чудо, поэтому хочу пожелать чудес вам и всем вам, дорогие телезрители. Всего хорошего.
Спасибо, всего хорошего.